Мистика и реальность в жизни Михаила Булгакова. Его роман «Мастер и Маргарита». Часть первая. Здравствуйте, уважаемые читатели Российской государственной библиотеки для слепых. Меня зовут Полина Жиглова. Я оратор, чтец и ведущая мероприятий. В этом и следующих выпусках хотела бы поговорить с вами о загадочном романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», который известен во всех уголках нашей планеты. Сатана правит бал в сталинской Москве, Маргарита мстит литературным критикам, тьма накрывает ненавидимый прокуратором город. По сюжету этой мистической книги сняты десятки фильмов и сериалов, а театральные режиссеры мечтают ставить спектакли по ее мотивам. Самое популярное произведение 20 века – это одновременно едкий фельетон о советских обывателях, апокриф о последних днях Христа и история спасительной любви. История написания книги полна трудностей и тайн. Над произведением писатель трудился до конца своих дней, вложив в него всю свою душу, фантазию и талант. До сих пор в романе остается много загадок, которые пытаются отгадать и по сей день. В чем же главные секреты последнего романа Михаила Афанасьевича? Загадки создания романа. Три попытки. Исследователи творчества Булгакова насчитывают как минимум три варианта романа. Работать над книгой Булгаков начал в 1928 или 1929 году. Она должна была стать сатирической фантасмагорией и романом о дьяволе. Но в дальнейшем замысел менялся. Отдельные ранние наработки писатель в окончательную версию включил. Например, разрезающий повествование повесть о Пилате и Христе, или самое начало, действие которого происходит на закате на Патриарших прудах. Первая попытка. Роман о дьяволе. В первой редакции роман был совершенно не похож на ту версию «Мастера и Маргариты», которую мы знаем сейчас. Ни «Мастера», ни «Маргариты» тогда и в помине не было. Булгаков задумывал произведение как роман о дьяволе, и центральным персонажем стал Воланд. Правда, его в то время звали Астаротом, и путешествовал он без своей разношерстной свиты. Замысел большого романа появился у писателя в 1928, когда ему исполнилось 37. К работе он приступил или в том же году, или в следующем. Точно сказать невозможно, потому что в разных редакциях сам Булгаков ставил разную датировку. Но известно, что в последний день зимы 1929 года в ОГПУ, это политическое управление, пришла анонимка. Неизвестный осведомитель сообщал: Михаил Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе. Там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами. У первой редакции было несколько рабочих названий: «Капсты инженера», «Мания Ферибунда» и так далее. Предположительно, она состояла из 15 глав, примерно половины окончательного объема романа. В середине марта 1930 года Булгаков уничтожил рукопись. Произошло это после того, как главный репертуарный комитет запретил к постановке его пьесу «Кабала Святош», хотя до этого драматург прочитал ее в Амхате, и театр принял текст. Раздосадованный писатель отыгрался на своем новом произведении, а через неделю отправил письмо правительству. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе. От первого варианта «Мастера и Маргариты» остались пара порванных тетрадей с черновиками и такие же разорванные листы. Вторая попытка. Фантастический роман. Для Булгакова конец 1920-х – это в целом время драматических событий и разочарований. После невероятного успеха в постановке «Дней Турбиных» в Амхате его пьесы снимают с репертуара, разворачивается газетная травля. Параллельно развивается любовный роман с Еленой Шиловской, женой крупного советского военачальника. Письмо к правительству с просьбой отпустить его за границу получает неожиданный ответ. 18 апреля 1930 года На следующий день после похорон Маяковского Булгакову звонит сам Сталин. Как вспоминал Булгаков, вследствие налетевшей как обморок робости, он отказывается в разговоре от намерения эмигрировать и говорит вождю, что русский писатель не может жить без Родины. К этому разговору Булгаков возвращается в мыслях до конца жизни. На следующий день после звонка его принимают на работу в МХАТ, но пьесы и книги остаются под негласным запретом. Лишь в январе 1932 года Сталин, навещая театр, спрашивает о судьбе Дней Турбиных, и постановку экстренно возобновляют. 4 октября 1932 года Булгаков женится на Елене Шиловской, окончательно ушедшей из прежней семьи. И спустя год после того, как листы первой редакции погибли в огне, Булгаков возвращается к своему сюжету. Как позже он напишет своему другу: «В меня вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново. Тот свой уничтоженный 3 года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам. Пусть упадет в лету». Во второй редакции роману повезло больше. Булгаков не стал его жечь и вел в повествование новых героев – Маргариту и Мастера. Работа затянулась на 5 лет. Второй вариант с подзаголовком «Фантастический роман» он создавал до середины 30-х. Автору приходилось прерываться, чтобы писать пьесы и сценарии на заказ и хоть как-то держаться на плаву. Сочинение в те годы имело несколько вариантов названия: «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Подковы иностранцы» и другие. Третья попытка. «Мастер и Маргарита». 1937, в начале 38 года создается новая редакция. Тогда же появляется окончательное название «Мастер и Маргарита». Основным стал тот текст, на котором Булгаков работал в 1936-38 годах. С мая 1938 года Булгаков непрерывно трудится над машинописной копией романа, исправляя и дополняя текст. Последние правки он вносит 13 февраля 1940 года, менее чем за месяц до смерти, уже практически лишившись зрения. Елена Сергеевна, жена, читает ему текст романа и записывает его комментарии. Чтение прекращается на сцене похорон Берлиоза. Таким образом, Булгаков не успел прокомментировать большую часть второго романа. К тому же одна из тетрадей, куда были внесены коррективы, оказалась утеряна. Этим объясняется неопределенность окончательного текста и разночтение в публикациях. Загадки сюжета. 3 книги в одном романе. Обычный для Булгакова прием, фантастическое внутри обыденного, задает стиль московских глав. Это гротескное, ироничное описание московского быта и нравов, иногда на грани фельетона. Московская сатирическая фантасмагория разбивается вкраплением текста другой природы. С одной стороны, искривленный мир раскачивающихся на люстре котов и пивных ларьков без пива. С другой, как бы документальный роман о древности, с его возвышенно лаконичным стилем и поэтический, почти музыкальный по своему звучанию и ритму фрагменты. Рассказ мастера о своей любви, полет Маргариты, лирические отступления повествователя. Из этих стилистических контрастов и высекается энергия романа. Действительно, в романе переплетены 3 сюжетные линии. Похождение Воланда со свитой по снеповской Москве, история любви мастера и Маргариты и ершалаимские главы, повествование о последних днях Йешуа Ганоцри. Первый из глав об Йешуа и Пилате появляется в романе как рассказ Воланда, но впоследствии оказывается началом уничтоженного романа мастера. Мастер рассказывает свою историю Ивану Бездомному, пострадавшему от встречи с Воландом. Ни он, ни читатель не знают в этот момент, что похождение сатаны и его свиты лишь прелюдия к их участию в судьбе мастера. Линии романа развиваются параллельно, постепенно сближаясь и сплетаются воедино уже в самом финале. Сохранившиеся редакции романа позволяют увидеть, как менялся замысел Булгакова. Первая редакция, над которой он работает в 28-29 годах, это сатирический роман о дьяволе, который проверяет на прочность погрязшего в мещанстве и лицемерии москвичей. Евангельская история занимает в нем одну главу. Воланд рассказывает о событиях 2000-летней давности, свидетелем которых он был, своим собеседником на патриарших. Фигура повествователя, который позже станет мастером, и первые упоминания о Маргарите появляются в набросках 31 года, после телефонного разговора Булгакова со Сталиным и знакомства с Еленой Шиловской. Постепенно роман из очерка московских быта и нравов становится повествованием о судьбе художника, о его отношениях с властью и о любви, которая его спасает. По выражению литературоведа Мариэтты Чудаковой, Булгаков использует первую редакцию романа как каркас, в который вставляет новое содержание. Воланд из агента-провокатора превращается в носителя высшей миссии, связанной с судьбой мастера. Евангельская история разрастается, становясь романом в романе. Фактически, Булгаков переносит в текст собственную биографию, историю своей любви и размышления о судьбе своего романа, который он предвидит в судьбе романа, написанного мастером. Три сюжетные линии отражаются друг в друге. Судьба и черты мастера схожи с историей Иешуа. В каком-то смысле не только Булгаков, но и его герой пишет роман о самом себе. Воланд, как вершитель судеб, связан невидимыми нитями с Пилатом. Исследователь находит множество более мелких, а иногда комических отражений. Так литературовед Борис Гаспаров видит в эпизоде из эпилога, где пьяный гражданин тащит в милицию кота, пародийное отражение шествия на Голгофу. Одно и то же явление, предмет или человеческий характер существует в разных временных срезах, проявляясь в разных ситуациях и обличиях. Загадки советской действительности. Реальность и фантасмагория современности в романе. При жизни автор так и не увидел свое самое главное произведение опубликованным. И дело было не только в том, что Булгаков не успел закончить роман и постоянно вносил в него правки. Цензура бы просто не пропустила его. Как сказал один из друзей писателя, которому Булгаков прочитал свою рукопись, это напечатать нельзя. В романе часто звучит политическая сатира. Несмотря на то, что автор постоянно что-то переделывал, убирал наиболее опасные места, «Мастер» и «Маргарите» все же просматривают советские устои. От отсутствия нарзана и пива в палатке пива и воды до наказания за владение валютой. Немыслимым по канонам советской литературы 30-х выглядит описание современности. Булгаков не занимается высмеиванием отдельных недостатков, особенно наглядных на фоне побед и достижений советской страны. Москва в романе – это город торжествующего зла. В нем нет ни обострения классовой борьбы, ни строительства светлого будущего, а только цинизм и лицемерие. Его жители испорчены квартирным вопросом и погрязли в мелких коммунальных страстях. Зло с большой буквы, торгающейся московскую обыденность, лишь вскрывает и высмеивает маленькое повседневное зло. Морок мира литераторов, отплясывающих в ресторане пьяный фокстрот, и буфетчиков, торгующих осетриной второй свежести. Воланд и его свиты вершат над этим мировой свой суд, под всполохи пожара, унося из него единственных его обитателей, наделенных талантом и страстью. В мире победившего мелкого зла большое зло может позволить себе быть щедрым и великодушным. Воланд спасает мастера, разрешает посмертную участь Пилата, выполняет волю Маргариты, которая просит прекратить мучения детоубийцы Фриды. Говоря шире, он выступает здесь не как самостоятельная сила, противостоящая добру, а как необходимая часть общей картины мира, что-то вроде агента по особым поручениям, который вершит высшую справедливость, пользуясь недоступными миру методами. Можно предположить, что Булгаков исходит здесь из картины мира, свойственной древнему манихейству, в которой добро и зло существуют на равных правах, как бы дополняя и уравновешивая друг друга. Воланд говорит Левию Матвею: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» И этому слову в романе нечего противопоставить. Где происходят события московской части романа? Практически все упомянутые в романе квартиры, учреждения и заведения привязаны к реальной московской топографии. Нехорошая квартира, где селится Воланд со свитой, это квартира 50 в доме 10 по Большой Садовой. Булгаков жил в одной из комнат этой квартиры с 1921 по 1924 годы. Условия в квартире были далеки от идеальных. 7 комнат, в одной жил милиционер, в другой – проститутка Дуся. По воспоминаниям первой жены Булгакова Татьяны Лаппы, ее посетители часто ошибались дверью и ломились к Булгакову в самый неурочный час. Еще одну комнату занимала женщина по имени Аннушка, подарившая впоследствии имя героине романа, пролившей масло на трамвайные пути. Татьяна Лаппа вспоминает, что та часто била сына, а тот орал. В 90-е годы в квартире находился сквот, занятый коммуной хиппи. Сейчас здесь музей Булгакова. Комната мастера чаще всего приписывается к двухэтажному дому в Мансуровском переулке, дом 9. Его подвальный этаж занимал театральный художник Сергей Топленина, которому Булгаков часто заходил в гости. Дом Грибоедова, где размещается массолит, это дом Герцена на Тверском бульваре 25. В конце 20-х его занимали РАП и МАП – Российская и Московская ассоциации пролетарских писателей. Сейчас это здание занимает Литературный институт. В отличие от дома массолита, здесь не было ресторана. В заведении из булгаковского романа можно узнать ресторан клуба театральных работников в Старопименовском переулке. Летом ресторан переезжал в сад у особняка на Страстном бульваре 11, где располагался Жургаз. Журнально-газетное объединение. Здесь же играл известный джаз-бенд Александра Цфасмана, исполнявший, как и в романе, американский фокстрот «Аллилуйя». Варьете, где Воланд со свитой устраивает сеанс черной магии с последующим разоблачением, это здание цирка Никитиных на Большой Садовой. С 26 по 36 годы здесь находился московский мюзик-холл. Сейчас его занимает театр сатиры. Клиника доктора Стравинского, по мнению булгаковедов, располагалась на месте нынешней Химкинской городской больницы номер 1. С 28 года здесь находилась Московская областная больница с большим нервно-психиатрическим отделением. И только трамвай маршрута А, называемый в просторечии Аннушка, не имеет никакого отношения ни к событиям романа, ни к Аннушке, разлившей масло. Трамвай А с момента своего запуска в 1911 году неоднократно менял маршрут, но никогда не проходил близ Патриарших прудов. Многие исследователи полагали, что Булгаков вольно соединил приметы двух московских прудов. Как известно, маршрут трамвая А пролегает по Чистопрудному бульвару. Однако булгаковед Борис Мягков установил, что вдоль Патриарших недолгое время проходил маршрут грузового трамвая. Видимо, его вагоновожатая и стала невольной виновницей смерти Михаила Александровича Берлиоза. Загадки публикации. Роман как завещание писателя. Булгаков работал над своей главной книгой без надежды на скорую публикацию. 15 июня 1938 года он пишет о романе Елене Булгаковой. Передо мной 327 машинописных страниц, около 22 глав. «Что будет?» – спрашиваешь ты. «Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы. И иногда будешь вспоминать о нем». По воспоминаниям Елены Сергеевны, Булгаков нередко интересовался у друзей, которым читал главы из романа. можно ли, по их мнению, его опубликовать, и неизменно получал отрицательный ответ. Предчувствуя смерть, писатель называл свой роман закатным. Сколько мог, он работал над книгой, даже когда у него начало падать зрение, и боли от болезни мог снять только морфий. Булгаков диктовал жене и ее родной сестре последний вариант произведения. По воспоминаниям вдовы писателя, в конце болезни он практически не владел речью, но как-то указал на рукописи мастера Маргариты и выдавил из себя: «Чтобы знали, чтобы знали». И Елена Булгакова сделала все, чтобы узнали. К моменту смерти автора рукопись выглядела как множество листов и тетрадей с напечатанным текстом и рукописными исправлениями. В предисловии к изданию романа в 1989 году писательница и литературовед Лидия Яновская писала, что это были очень сложные порой узлы поправок, вставок, отсылок и перестановок. Елена Сергеевна Булгакова посвятила подготовке рукописи к изданию почти всю жизнь, а время публикации пришло только на время хрущевской оттепели. Она сохранила и перепечатала все сочинения мужа, а спустя 26 лет после его похорон роман наконец увидел свет и сделал своего создателя всемирно известным, но уже посмертно. За 26 лет после смерти автора роман прошел интересный путь. Литературовед Владимир Лакшин упоминает, что в 1946 году, уже после смерти Булгакова, Елене Сергеевне удалось передать письмо с просьбой о публикации помощнику Сталина Александру Поскребышеву. Тот посоветовал обратиться в Гослитиздат, но в то время литература, выходящая за рамки строгих канонов соцреализма, оказалась в опале. В начале 60-х пара упоминаний романа появляется в литературных статьях и монографиях. И вот, наконец, в 1966-м писатель и поэт Константин Симонов предлагает роман журналу «Москва», который публикует «Мастер и Маргарита» с многочисленными сокращениями. Из публикации вырезано порядка 14 тысяч слов, 12% текста романа. Впервые без купюр роман выходит в 1967 году на русском языке в эмигрантском издательстве «Инко Пресс» и на итальянском в издательстве «Эйнауди». В СССР полный текст романа выходит в 1973 году в составе однотомника Булгакова, выпущенного издательством художественной литературы, тиражом 30 тысяч экземпляров. Это случилось уже после смерти Елены Сергеевны. Она скончалась в 1970 году. Загадки булгаковедения. Феноменальный читательский бум. После публикации романа вся полемика литературных критиков, а она была, теряется на фоне феноменального читательского бума. За номерами Москвы выстраиваются очереди к киоскам «Союз Печать». Уже через несколько месяцев эти журналы невозможно найти нигде и ни за какие деньги. Однотомник Булгакова, который выходит в 73-м, моментально становится библиографической редкостью. Значительная часть тиража продана государством за границу. Книга расходится по личным библиотекам представителей советской номенклатуры. Приобрести ее в свободном доступе можно только в валютных магазинах «Березка». Роман мгновенно становится предметом массового литературного культа, не имеющего аналогов по своему масштабу в русской литературе 20 века. Возможно, по количеству цитат, вошедших в обиход, «Мастер и Маргарита» уступает «12 стульям» и «Золотому теленку» Ильфа и Петрова. Но роман Булгакова воспринимается не только как занимательное чтение и бесконечный источник каламбуров, но умы читателей воздействует его неортодоксальная этическая доктрина, новое прочтение евангельской истории, мистическое измерение, практически отсутствующее в советской литературе. Для позднесоветского читателя роман Булгакова одновременно моральный кодекс, первое знакомство со священной историей и кривое зеркало, позволяющее посмеяться над советским бытом. Для многих роман становится дверью в различные духовные практики, от увлечения оккультизмом до ухода в православие. Подъезд в доме 10 по Большой Садовой, где находится нехорошая квартира, превращается в место паломничества фанатов. Его стены плотно расписаны цитатами из романа и изображениями черных котов. Спектакль театра на Таганке, поставленный в 1977 году Юрием Любимовым с Вениамином Смеховым в роли Воланда, идет на сцене театра до 17 раз в месяц. Билеты на него достать невозможно. Интересно, что среди советских кинематографистов «Мастер и Маргарита» приобретает репутацию проклятого романа. Сразу несколько проектов экранизации, над которыми работают Элен Климов, Эльдар Рязанов и Владимир Наумов, заканчиваются провалом. Снятый в 1994 году фильм Юрия Кары из-за конфликтов со спонсорами на полтора десятилетия отправляется на полку. Первую дошедшую до экранов российскую экранизацию телесериал Владимира Бортко 2005 года встречает довольно прохладный прием. Для многих зрителей к этому времени роман приобретает статус чуть ли не священного текста, любая интерпретация которого выглядит кощунственной. Вокруг романа постепенно выстраивается исполинское здание профессионального и фанатского булгаковедения. Серьезный анализ в нем иногда сложно отделить от мистического полета фантазии, на который настраивает сам текст романа. Кажется, толкователи текста Булгакова способны найти в нем связи с любым другим существующим текстом или философией и возвести его героев к любым литературным прототипам. Подобно солнцу в финальных сценах романа, булгаковский текст разбивается в бесчисленных отражающих его стеклах. Культ «Мастера и Маргариты», несколько ослабевший к 2000-м годам, по-прежнему порождает иногда абсурдные артефакты. Стоит вспомнить проект гигантского памятника Примусу на Патриарших прудах, к счастью, нереализованный, а временами вызывает раздражение. В 2007 году в анкете журнала Time Out российские писатели чаще всего упоминали «Мастера и Маргариту» как самое переоцененное произведение 20 века. И все же «Мастер и Маргарита» и по сей день остается самым популярным из классических русских романов. Его образы прочно вошли в массовое сознание и поп-культуру. И очередное поколение читателей узнает сегодня из этого текста. Но правду говорить легко и приятно. Нет худшего порока, чем трусость, а рукописи не горят. Источники. Статьи «Дьявол уступил мастеру» и «История одной книги. Мастер и Маргарита» на портале издания «Аргументы и факты». Статья «Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита» на портале образовательного проекта «Полка». Статья «Зачем Булгаков придумал мастера и Маргариту, если писал о дьяволе» в блоге журнала «Культурология» на портале «Дзен». Материал подготовил и начитал Полина Жеглова.